начнем с проекта «Истории жизни». Это первый пункт нашей программы. Я должна объяснить, почему я именно с этой стороны хочу подойти к тому, чтобы поговорить про Ашгаха Пратит. Проект «Истории жизни» — это проект, в котором я работаю как волонтер в Иерусалимском отделении волонтерской организации «Яд Сара». Наверное, все слышали, кто живет в Израиле, про «Яд Сара», как организацию, где можно всегда бесплатно взять разное медицинское оборудование, начиная от костылей, заканчивая там кроватями, которые можно поставить дома и устроить себе больницу на дому и так далее. Но также «Яд Сара» занимается таким интересным делом, как записывание историй жизни людей, переживших катастроф. И почему я хочу про это рассказать? Это было еще до того, как я пришла в Талдот, я начала работать с этими пожилыми людьми и стала записывать за ними истории, которые они хотели рассказать. То есть, конечно, главная была история катастрофы, о том, где они были во время катастрофы, куда их везли, если их эвакуировали, или где они были вынуждены оставаться на оккупированных территориях и так далее. Но кроме этого, люди рассказывали вообще всю свою жизнь, все, что им известно, от начала до этого момента. Это были пожилые люди, конечно. И интересно здесь то, что когда я уже накопила некоторый опыт, поняла, что люди рассказывают про одни и те же эпохи, и потому что они все из Советского Союза. Я жила там же, тогда же, и даже что-то помню, то есть большую часть, вторую половину их жизни я тоже помню. И интересно, как люди рассказывают по-разному. Кто-то рассказывает про то, что вот праздновали юбилей, водку нельзя было покупать, и там чего-то не хватало, и как нам было тяжело и так далее. Кто-то другой, как будто он вообще проскочил сквозь те годы, когда было тяжело, и в эти же годы рассказывает про то, как он работал над диссертацией, какие смешные истории рассказывали его дети. Третий человек рассказывал про всякие свои отношения с женщиной, там с кем-то развелся, женился. И даже когда они рассказывали про катастрофу, тоже истории были разные. Кто-то, оказывается, все время жил в страхе и в ужасе, и выживал, и боялся. И этот страх и ужас, он возвращался. А другие люди, хотя они не проходили никакую психотерапию, как я знаю, никто из этих людей не проходил никакую терапию, они как будто бы провели эту терапию сами с собой, такое ощущение. Потому что они рассказывали больше о том, как они и их родители помогали кому-то другим. Как бабушка ходила по квартирам блокадного Ленинграда и подкармливала детей, которые сидели около трупов умерших матерей, как другая мама, которая была врачом, когда их везли в страшных условиях в эвакуацию, она только и делала, что она оказывала медицинскую и психологическую помощь всем, до кого могла просто дотянуться физически. И вот мне было интересно, как эти истории, почему мы проживаем через похожие обстоятельства, похожие ситуации, и они у нас запоминаются по-разному. Потому ли это, что есть просто психологически разные типы людей, есть более оптимистично настроенные люди, более пессимистично настроенные люди, есть люди, которые считают, что им все должны, есть люди, которые считают, что наоборот, они должны всем. А есть люди, которые вообще считают, что все случайность, и главное, что мы прожили сегодняшний день, ну вот завтра будет что-то другое, и будем жить как-то по-другому. Когда я начала уже работать в Талдот, тут на меня стала сыпаться просто лавина другого типа истории, уже не от моих старичков и старушек, с которыми я работаю в Яд Сара. Их, кстати, случайно стало как-то поменьше в последнее время. А больше я стала читать разных историй, которые описывают всякие хасидские источники, истории более современные, которые описывают равы, которые хотят проиллюстрировать какой-то из законов Торы. И к этому моменту, когда я уже получила перед своими глазами достаточное количество разных историй, я стала понимать, что же было в тех историях моих старичков и старушек. И что, как это вот, как люди воспринимают события своей жизни. И на самом деле все это очень большое значение имеет для такого понятия, которое мы называем в иудаизме ашгаха пратит. Но прежде чем объяснить это понятие, давайте еще раз вернемся к тому, из чего складывается наша жизнь. Наша жизнь складывается из постоянных событий. Что можно считать событием, это тоже каждый трактует по-разному. И что можно считать приятным или неприятным событием, тоже каждый трактует по-разному. Ну, объективность неприятности случается с каждым человеком множество, каждый день. То есть автобус ушел из-под носа, кредитную карточку хотел заплатить, она заблокирована, ребенок упал с велосипеда, поранился, работал целый день над файлом, оказалось, что он почему-то исчез куда-то, его нету, что там было написано. Еврейская традиция учит, что любое событие, радостное или печальное, веселое или досадное, ничто не случайно. И каждое событие, каждое происшествие – это звено в цепи. И даже не в цепи, а даже, можно сказать, в полотне, в огромном полотне. В огромном полотне, из которого Всевышний составляет вот этот вот один огромный сценарий. Мы являемся частью этого сценария, и мы играем свои роли. Но почему же так получается, что кто-то все время оказывается недоволен своей ролью, ему кажется, что на него сваливаются какие-то испытания, которые для него слишком тяжелы, что его жизнь полна неприятных событий. А другие люди считают, что они живут, в принципе, в хорошем, веселом мире, нормальном, интересном, что здесь можно как-то находить свое место. И здесь все-таки надо, наконец, рассказать, что такое ашгаха пратит. Ашгаха пратит, что такое ашгаха? Во-первых, для ашгех это значит следить, присматривать, заботиться. Пратит – это значит что-то личное, частное. Есть понятие ашгаха. Клавит – это общая забота, общий присмотр Всевышнего Творца над этим миром, который он создал. И ашгаха пратит – это частная забота у каждого сотворенного. И вот что интересно, что ашгаха пратит, как бы это ни было невероятно, но относится ко всему сотворенному, даже к травинке. Другое дело, что это действует на разных уровнях. Нам известно высказывание знаменитое о том, что ни одна травинка не будет расти, если над ней не стоит ангел, не ударяет ее палкой или чем-то, да, не ударяет ее и не говорит ей расти, велит ей расти. Над травинками ангелы надзирают, но над всеми людьми надзирает сам Всевышний. И дальше, вот что интересно. Зачем я вообще взялась за тему истории? Потому что Всевышний надзирает над всеми нами и заботится о нас по мере того, насколько мы готовы расширять свое сознание и впускать это божественное провидение, так мы обычно привыкли называть ашгаха пратит по-русски, это божественное провидение, насколько мы позволяем ему проникать в нашу жизнь. И все истории, которые с нами случаются, имеют смысл тогда, когда человек из любого своего состояния, хорошего или плохого, выносит это ощущение, что вот эта рука Всевышнего. На самом деле, действительно, есть определенные тенденции, истории, которые происходят с людьми. Вот, например, может быть, если кто-то меня слушает сейчас из Америки, они знают такой очень известный англоязычный американский рав, рав Песах Кром, тоже друг Тодот и Широн, он рассказал как-то такую историю. Однажды он с женой в четверг ехал по шоссе на своей машине из Монси в Лейквуд. Перед ним ехала машина, у которой вдруг открылся багажник, и на шоссе начали вылетать разные предметы. которые явно, да, я тут вижу тех, кто в Америке сейчас шаббат, но эти уроки есть в записи, поэтому кто-то может услышать это в записи. Так начали вылетать разные предметы из багажника. Коляски, чемоданы, шляпа в чехле, парик в своей коробке специальный. И они в ужасе с женой Рав Песах Крона, его жена, смотрели, как это все вываливается у них, просто вылетает. И они пробовали как-то привлечь внимание водителей этой предыдущей машины, но они ничего не замечали. И уехали. Проехали дальше. А у этого Рава не было другого выхода, как остановить машину и начать все это добро подбирать, потому что оно перегородило им путь, они не могли ехать дальше. Они все это достали, конечно, положили к себе, стали складывать к себе в свой багажник и по дороге стали рассматривать, может быть, там где-то телефон указан. Но, к сожалению, у телефона был указан не мобильный, а домашний. То есть прямо сейчас не было никакой возможности связаться с этими людьми. Поэтому они оставили на домашний телефон сообщение, причем надо быть Песахом Кромным, чтобы оставить сообщение именно такого содержания. Пожалуйста, пусть это событие не станет проблемой для вашего шломбайта, для вашего мира в семье, чтобы муж не обвинял, пожалуйста, жену в том, что она там как-то сильно напихала в багажник вещи без разбора. А пусть жена не упрекает мужа, что он не заметил, что у него багажник открыт. Смотрите, все хорошо, ваши вещи у меня, вы их с удовольствием заберете, все будет в порядке, пожалуйста, не ругайтесь. Вот такого вида сообщения оставил Рав Кром. И стал ждать звонка. Звонок все не поступал. Не поступал, это был четверг, уже скоро был шаббат, и он волновался, как эти люди там живут без всех своих вещей. Как все-таки после 12 часов он получил звонок от этой женщины, она вся в слезах, с благодарностью, большое спасибо. И вы не поверите, Рав Крон, что на самом деле было. Она, оказывается, должна была поехать на бар-мицву, то есть и поехала на бар-мицву сына своей сестры. Но, конечно, ей бар-мицва была вся абсолютно не в радость, потому что она представляла себе, сколько она потеряла. Это была небогатая семья, и там была на самом деле куча очень необходимых вещей. И даже украшения ее тоже лежали в одном из чемоданов. И она никак не могла себя взять в руки, и посреди этого празднования, веселья, столов, музыки, она сделала грустное, воду опущенную, и все думала об этих вещах. А как мне, наконец, сестра не подошла, не сказала ей: дорогая, ну, имей совесть, ты приехала со мной разделить радость, ведешь себя как на похоронах, что такое? Та ей рассказала эту историю, и сестра ей сказала: ой, слушай, если эти вещи найдутся, эта история прямо для книжки Рава Песаха Крона. Точно. И я тебе говорю: давай помолимся, чтобы они нашлись. И эта женщина немножко как-то переключилась, попробовала взглянуть на эту ситуацию с другой стороны, отошла в сторонку, помолилась о том, чтобы эти вещи нашлись, и о том, чтобы Всевышний как-то ее немножечко облегчил. И действительно, ей стало легче, она смогла довести праздник до конца. И потом вечером, уже придя домой, услышала это сообщение. И все благополучно закончилось. Мне что в этой истории понравилось, что эта сестра, она сразу поняла, что это история для Рава Крона. И действительно, это Рав Крон и был, который участвовал в этом. Это мне напомнило то, что если мы, например, сейчас с вами, мы, которые русскоязычные, да, знаем, кто такой Рав Ицхак Зильбер, если я вам просто сейчас, предположим, вы не знаете эту историю, я вам скажу: а вы знаете, был такой один рав, который мог просто так взять такси и сказать: поехали вот в такой-то город, например, в Афулу, в который он сам, например, никогда не был, и потому что мне нужно там найти такого-то человека. Про этого человека он знает только, что он живет в городе Афула. Это я для примера сказала, я не помню точно, какой там был город, а может быть, его и не было в воспоминаниях. И я должен найти этого человека, который не дает своей жене гет. Я его найду. И он садится в такси. Таксисту все эти часы, что они ездят, рассказывает Деврей Тора, всячески приближает его к Торе. Катается казалось бы, бессмысленно по улицам города, время от времени выходит, у кого-то что-то спрашивает, и через какое-то количество часов такого бестолкового, на наш взгляд, катания, он таки действительно узнает адрес этого человека, и история заканчивается так, как она должна была закончиться. То есть это типичная история про Рава Зильбера. Кто еще вообще мог бы, не зная ничего, просто так вот нырнуть с головы, вот это не надо. Я знаю, что это нужно сделать. Это сейчас моя задача, я еду и выполнять. А, у меня нет достаточных данных для этого. Ну что, Всевышний поможет. Ну если не поможет, значит нет, но я должен. И действительно, иногда помогает, иногда нет. Но что здесь важно мне сказать? Вот пишет Сара, что у нас тоже вещи как-то с машины выпали, так ничего и не нашлось. Это как раз очень удачный комментарий в данный момент. Почему я хочу сказать сейчас, о чем это важно? Мы склонны радоваться, когда у истории хороший для нас конец. Но он далеко не всегда бывает хорошим для нас. И что же нам делать в таком случае, если для нас история закончилась не так хорошо, как мы надеялись? Главное всегда помнить о том, что наша история все равно вписана в этот огромный сценарий, и она все равно имеет важное значение для, на секундочку, конечного избавления всего человечества, всего мира. Вы понимаете, насколько это грандиозно? И то, что оно закончилось так или иначе, оно совершенно точно так должно было закончиться, если у вас какие-то вещи пропали. То есть у меня, например, я думаю, что у многих из нас вот каким-то странным образом пропадали какие-то вещи из жизни, да, или люди даже. То есть, например, была подруга, с которой вдруг какое-то странное там расхождение, и этого человека больше нет в твоей жизни. Были какие-то деньги, которые ты знал, зачем они тебе были нужны, и вдруг они у тебя или теряются, или вдруг кто-то приходит тебе, оказывается, что необходимо дать этому человеку. Что-то происходит, что тебя просто забирают. И здесь действительно нужно, опять-таки, вспомнить о том, что такое ашгаха пратит, и понять, что если так это произошло, оно так и надо. То есть мы со своей стороны сделали то, что должны были сделать, мы ничего плохого не делали, мы специально деньги из окон не выбрасывали, мы попробовали их найти, они не нашлись, значит, туда ему дорога, и как бы живем дальше. Но к этому вопросу я еще вернусь, значит, плохих в кавычках событий и хороших тоже в кавычках событий. А сейчас я хочу сказать насчет, опять-таки, вернуться к этой женщине, у которой нашлись потом эти вещи. Почему было так сложно сидеть на этой бар-мицве и радоваться? Эта сложность, на самом деле, совершенно общая для всех. Ее сформулировал датский философ Сёрен Киркегор такими словами. Величайшая трагедия жизни заключается в том, что ее нужно жить вперед, а понять можно, только посмотрев назад. Ну, конечно, все, что говорят какие бы то ни было философы, датские или не, конечно же, уже сказано нашей святой Торе до всего этого, но оно сказано для умеющих только прочитать. Сказано это в главе Китиса. Если вы помните, там есть такой момент, когда Моше просит Всевышнего, чтобы он показал себя. Всевышний отвечает: ты не можешь видеть лица моего, ибо не дано человеку видеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место при мне, ты стань на скале, и будет, когда проходить будет слава моя, укрою тебя в расселине скалы и заслоню тебя моей рукой, пока не пройду. И отведу руку мою, и увидишь меня сзади, а лицо мое видно не будет. Если вы прочитаете главу Китиса на сайте Толдот, вы увидите там комментарий Раши о том, что Всевышний показал ему узел тфилин. Так пишет Талмуд в трактате Брахот 7а. Но это только один из возможных комментариев. На самом деле, конечно, если мы подумаем, можем понять, что у Бога тела нет. И никакой спины, ни лица, и речь шла не о его физическом облике. И один из комментариев объясняет, что Моше хотел увидеть, то есть понять пути Всевышнего и узнать, как он взаимодействует с его творениями. И на самом деле это то, чего каждый человек хочет на этой земле, по большому счету. Да, что он этого не понимает. Каждый человек хочет узнать, как работает этот мир. А как мы его можем еще иначе понять, работу этого мира, если мы не налаживаем связь с первоисточником. То есть мы же понимаем, что физический мир, он сам по себе не может существовать ни секунды без того, чтобы быть поддерживаем всегда миром духовным, которым управляет Всевышний изначально, да, которым сотворил. То есть духовное первичное, а материальное вторичное. И план божественный написан Всевышним, и он все время, каждую секунду проявляет свою ашгаху в этом мире. Но как работают пути Всевышнего напрямую, нам не дано узнать. Муше было отвечено, что с нашим конечным разумом мы не можем понять события по мере их развития. Только задним числом мы поймем бесконечную мудрость Бога. И это значит, вот увидишь меня сзади, значит, мы задним числом поймем бесконечную мудрость Бога. Ашгаха пратит, что это личное, ляжгех, что это, да. Значит, спасибо за вопрос. Ляжгех, это мы часто употребляем слово ляжгех, когда говорим о заботе. Заботе и присмотре о ком-то. Например, просим няню последить за ребенком, это мы просим ляжгех аль-елит. И есть в ешиве такая должность, как машгех, и этот человек, он духовный наставник. То есть машгех – это тот, кто заботится и следит, и в принципе, да, заботится и следит, и присматривает, вот так вот скажем. То есть это именно такое вот с высоты, по-отечески, вот такой вот присмотр большого над маленьким. Да, так вот, наша трагедия жизни в том, что мы живем-то ее вперед, а понять можем только назад. И поэтому-то вот мы все так и увлекаемся этими разными историями, потому что нам так хочется все-таки увидеть, услышать руку Бога, услышать руку, конечно, нельзя, увидеть руку Бога, услышать шепот Бога, потому что мы-то оторваны постоянно. Наше нормальное состояние – это оторванность от Бога, от связи с Ним. Почему? Потому что мы живем в постоянной рутине, мы постоянно заняты чем-то, мы живем материальным. И если мы так будем жить все время, то мы окончательно потеряем связь с Богом. Бог этого не хочет. Поэтому он время от времени посылает нам всякие намеки, всякие шепотки, всякие случайные совпадения, которые мы можем прочитать так или сяк. Естественно, есть огромное количество людей, которые все называют случайным совпадением. В особенности, пока эта история не касается его самого. Кстати, если вы заметили, действительно, какие бы истории прекрасные ни были про других людей, они нас не так трогают, как истории, которые произошли с нами. И даже я знаю многих людей, которые говорят, ну почему у вас это все время происходит? Почему вот с вами это происходит? Со мной что-то никогда не происходит, чтобы я там случайно опоздала на автобус и встретила, и в том автобусе, где я еду, вдруг ехал бы Рав Каневский. Почему нет? Вот как-то... Да, так истории должны случаться именно с нами. Вот про это тоже есть такой популярный собиратель историй, тоже англоязычный, Рав Йоэль Голд. Я... перевожу тоже его ролик. Если кто смотрит сайт Талдот, то там видео, много роликов его есть. То, что я сейчас расскажу, в ролики не входит, потому что это просто такая зарисовка из его жизни, как собирателя истории. Он же рассказывает про других людей. А тут, значит, произошло следующее. К нему на улице подбежала какая-то женщина, Раби Голд. У меня для вас есть история, хочу ее вам рассказать. Сейчас кто-то мне пишет, Рав Каневский едет в автобусе. Но я так сказала, нет, но Рав Каневский не ездит в автобусе, просто сейчас точно не едет, потому что он очень пожилой человек. И я вижу, что вот Марина пишет, что каждый день видит руку Всевышнего в своей жизни, хотя нерелигиозный человек верует. Но это вообще-то большой вопрос, что он же нерелигиозный, но верует. Тот, кто верит, тот в какой-то мере религиозный. То есть вы имеете в виду просто, что вы пока еще не соблюдаете заповеди. Так для этого, ну, наверное, для вас тогда я скажу такую вещь, возвращаясь к вопросу об Ашгахе обратить сразу после того, как я расскажу историю Рава Голда. А с Рава Голда случилось следующее. Значит, его звали, он остановился, заговорил с этой женщиной, значит, готовы слушать, у меня для вас история, прямо для вас. Вот вы собираете историю, давайте слушайте. Смотрите, с моей дочкой это произошло. Моя дочка увидела, как напротив синагоги припаркованная машина, то есть много припаркованных машин, к одной из машин припаркованных подходит полицейский и хочет выписать штраф за то, что превышено время, за которое была уплачена парковка. Понимаете, да? То есть человек заплатил там, например, за час, а час уже прошел. И эта девочка понимает, ну девушка, наверное, молодая, она понимает, что, скорее всего, этот человек, чья машина припаркована около синагоги, в данный момент как раз молится минху в этой синагоге. И поэтому он бы с удовольствием выскочил и заплатил бы, но никак не может оторваться. И тогда девочка решила делать мицву. Она подошла к этому полицейскому и спросила у него: извините, пожалуйста, а я могу вот четверть доллара заплатить, чтобы вы не выписывали штраф, я заплачу за эту парковку. Полицейский сказал: вам повезло, как раз я еще не успела ничего выписать, только собирался, давайте свои четверть доллара там. Наверное, в автомат надо было пустить, если я правильно помню. И я не буду выписывать никакой штраф. Так и произошло. Девочка опустила эти деньги. Но ей стало интересно узнать, кто же все-таки это был. И она остановилась в сторонке и стала смотреть. И она узнала, кто это был. И как бы история, в принципе, закончена. И Раби Голд уже хотел повернуться и уйти. Сказал спасибо большое, да? А женщина сказала: подождите, история не закончена. Да, что такое? Это были вы, это была ваша машина. И тогда он совершенно по-другому на все это посмотрел. И он говорит: послушайте, я тогда понял, что история про других людей, это про других людей. Я могу очень сильно впечатлиться историей, я могу ее близко к сердцу принять. Но когда эта история про меня, то как-то она совсем по-другому выглядит. И, значит, я сейчас хочу вернуться к вопросу Марины, которая говорит, что она не религиозный, но верующий человек, насчет Ашгаха Пратит. Если мы оттолкнемся от того, что мы, да, все-таки хотим быть в общей картине мира, то мы должны вспомнить о том, что Ашгаха Пратит работает примерно так. Чем больше человек допускает Всевышнего в свою жизнь, тем больше Ашгаха Пратит в его жизни работает. И это значит, что на том уровне, что он вообще считает, что все случайность, то так для него вся жизнь и проходит, что все случайность. И все для него цепь бессмысленных случайностей. И так он и живет, потому что, естественно, половина событий в его жизни, как минимум, она отрицательная, и он на все это реагирует отрицательно. То есть в его жизни постоянно пропадают деньги, дети себя плохо ведут, муж не помогает, квартира маленькая, родители старые, болезни замучили. И, в общем, очень грустный муж. Когда человек пытается видеть во всем руку Всевышнего, даже не пытается видеть, может, он сам действительно видит, может, он родился с такой брахой, с таким благословением, что он видит руку Всевышнего во всех событиях, то он себя может остановить даже посередине самых горьких мыслей и подумать: ой, а может быть, эта история все-таки будет иметь хороший конец. А если человек еще поднимается выше на шажок и понимает, что если есть мир, который сотворен Всевышним, и в этом мире есть какие-то определенные правила, то если я буду соблюдать эти правила, это значит, что с каждым соблюдением этого правила я буду приближать себя к Всевышнему, или Всевышний будет приближаться ко мне. И эти правила, как мы знаем, есть как для евреев, так и для неевреев. Для евреев это все понятно, 613 заповедей. Для неевреев тоже есть свои заповеди. Есть также возможность пройти гиюр, если не хватает этой связи. И каждый человек, еврей, который соблюдает заповеди, он этим пускает в свою жизнь Всевышнего еще больше, налаживает с ним более крепкую связь. И в особенности, если он делает не автоматически, а продуманно и прочувствованно. И каждый раз он растет, понимаете? То есть получается, что каждый раз, когда человек может сделать что-то, что угодно Богу, что бы это ни было, он чуть-чуть поднимается, еще чуть-чуть поднимается, и это наполняет его воодушевлением, это дает ему силы жить дальше, даже если это не все 613 заповедей, которые ему доступны, даже если это немножко, даже если это чуть-чуть. И я просто, знаете, многих людей, которые вообще ничего не делают, но почему-то они, женщины, да, зажигают свечи в пятницу. Я представляю себе, что они чувствуют. Они все равно хотят, они не чувствуют в себе силы нести весь этот груз заповеди. Он вот так воспринимается. Хотя, по сути, когда ты уже начинаешь этим жить, ты понимаешь, что это не груз, а это благословение. Но поначалу, когда ты от этого далек, когда кто-то пытается тебе это насильно всучить, то тебе это воспринимается тобой как груз ненужный. Они боятся этого груза, они готовы взять только чуть-чуть. Чуть-чуть, только приятное. На свечки все любят смотреть. Это приятно, это ничего не стоит. Но все равно, если они делают осознанно, они понимают, что они же не просто так для красоты зажгли свечки, как вечером просто так любая женщина, еврейка, нееврейка, может зажечь, посмотреть на пламя. Нет, она это делает именно две свечки, именно в пятницу, именно ради Всевышнего, ради того, что Всевышний сотворил мир, и ради того, что он управляет. И когда она это сделала, хотя бы раз в неделю, она чуть-чуть поднялась, понимаете? Сейчас я почитаю, что тут вы пишете, вы тут много пишете. Есть какой-то источник в этом высказывании о пропорциональности ашгаха пратит нашему допусканию. Да, вы знаете, это об этом пишет и Рамхаль, пишет Дер-Хашем, и пишет Рамбам и Рамбан. Сейчас я, может быть, найду, где это я прямо недавно читала, если я не ошибаюсь, где это было. Прямо сию секунду не найду, может быть, я попозже найду, но, в принципе, вы можете даже поискать на сайте. Знаете что, если вы просто поищите, сделаете Google, нет, не Google, зайдите на наш сайт, напишите «Ашгаха пратит», там есть такая энциклопедия еврейская, где все понятия объясняются. Там есть, там написано мнение Рамбам и Рамбана, пусть вас и также Рамхаля, пусть вас не смущает то, что там кто-то с кем-то спорит. На самом деле, чтобы вы знали, еврейские мудрецы, никто ни с кем не спорит. В том смысле, что есть такое мнение, а есть другое мнение. Все еврейские мудрецы говорят об одном и том же. Это как вот это в этой притче про слона, когда там слепые трогали слона, вы знаете, да, что кто-то там трогал ногу, подумал, что слон – это такой столб, кто-то думал, кто-то трогал хвост, решил, что слон – это такая труба. Ну, вы понимаете. Подождите, не хвост, а труба. Труба – это хобот. А вот а хвост, там еще что-то. В общем, дело не в этом. Дело в том, что нет никакого спора между мудрецами еврейскими. Все мудрецы говорят об одном и том же. Это одна и та же истина. Никто ни с кем не спорит. Они только показывают нам разные, разные стороны истины. И вот Рамбам и Рамбан, они как бы пытаются сказать немножко, что... Амарец, Рамбам говорит, да, Амарец это те люди, которые не, ну, которые далеки от Торы, так скажем. Амарец это евреи, которые далеки от Торы, которые живут такой простой жизнью, ничего не учат, может быть, даже они там что-то немножко соблюдают, но не впускают в свою жизнь слишком много Торы, так скажем. Вот, что Амарец недоступен ашгахе пратит, и наоборот, то есть между ними нет связи. Но как это надо понимать? Это не значит, что для него все закрыто навсегда. И вообще ни для кого ничего не закрыто в этом мире навсегда. Есть шансы у всех и у всего. У всех есть свобода выбора. Вообще ашгаха пратит очень сильно связана со свободой выбора. Потому что чем больше мы делаем правильных выборов, тем ближе мы приближаемся к Всевышнему. Для этого Всевышний вообще-то нам и дал эти заповеди. Да? Не для того, чтобы нас груз повесить, чтобы нам было тяжело, а чтобы мы... посмотрели, что мне сейчас сделать, то или это, что мне сейчас съесть, креветку или там, понимаете, кусочек там салатика. И каждый раз, когда ты делаешь хороший выбор, ты поднимаешься еще к Всевышнему, еще к Всевышнему. И чем больше ты поднимаешься, тем этаж ашгаха пратит для тебя реальнее работает в твоей жизни. Потому что, естественно, как это же все. Это взаимосвязь, это канал. Как мы, например, молимся, у нас есть канал со Всевышним, как когда мы живем, любое мы делаем. Женщины вообще как бы, почему для женщин многие заповеди не имеют отношения, да, к женщине? Вы знаете, все, что связано со временем, женщина свободна от этого. Потому что женщина, и так ее жизнь, это служение гораздо в большей степени, чем у мужчины. Мужчина ушел на работу, у него там занят он полностью делами, никак не связанными ни с каким божественным, ни с каким духовным, вообще ни с чем, чаще всего, да, мы говорим про обычного человека, который на обычной работе находится. У женщины есть дети, у женщины есть дом. Женщина постоянно должна возноситься к Всевышнему с молитвой, чтобы продолжать существование какое-то, потому что она понимает, что иначе она не справится. Я просто так получилось, что я общаюсь с некоторыми, неважно, еврейками или нееврейками, но абсолютно светскими женщинами. Я вижу уровень тревожности их за детей совершенно зашкаливающий. И я понимаю, что какое благословение, что у меня есть Тора, что у меня есть ощущение, что есть ашгаха про ты, потому что я могу, когда ребенок съезжает с опасной горки, я не закрываю глаза и не кричу или не кричу на ребенка, слезай сейчас же, не смей спускаться с этой опасной горки. Это всего лишь горка, он же не с парашютом прыгает. Да? Я просто поднимаю глаза к небу, говорю, Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы он получше спустился. И так женщина любая вынуждена постоянно обращаться к Всевышнему, потому что она понимает, ведь у нее один ребенок, она еще может кое-как на него смотреть. И то не, по ним, все знают, что невозможно смотреть 24 часа в сутки на ребенка. А если у нее несколько детей, то это физически невозможно. Мы не можем присматривать за всеми детьми одновременно. И слава Богу, что Всевышний за ним присматривает. И это настолько естественно женщине обратиться к Всевышнему и попросить его сейчас и потом, и по поводу этого вопроса, и по поводу того, присмотри за ним, присмотри за этим, присмотри за тем. Вот, я вижу, мне тут Марина комплимент пишет, но я это не буду читать, спасибо большое. Вот, продолжим. Значит, что у меня тут еще есть про истории? Про истории. Ну, да, не знаю, тут многие вообще-то читают статьи на сайте Толдот, потому что меня Батшева попросила, чтобы я немножко поговорила о тех эпизодах, о которых я написала в одной из своих статей. Я один эпизод расскажу, потому что я его люблю, этот эпизод. А если вы сильно против, чтобы я всю остальную статью пересказывала, вы мне напишите в чат, я посмотрю. Значит, история про мальчика в летнем лагере. История такая в Америке происходит. Один раб каждый год делал для мальчиков, религиозных мальчиков, очень религиозных, харидимных мальчиков, лагерь в Монесе в Америке. Лагерь – это дорогая штука. Люди обычно целый год копят, чтобы детей туда отправить. И, конечно, берут туда только тех, кто соответствует религиозному уровню. И тут вдруг ему звонит женщина русская, недавно приехала только в Америку, с большим трудом говорит по-английски, разведенная, умоляет, возьмите моего мальчика. А что, как у вас с религиозным уровнем? Ну, мы стараемся. Понятно, что он почти ничего вообще еще нет. Он еле-еле кое-как там первый раз пошел в какую-то религиозную школу, английского не знает, иврита тем более не знает, молиться не умеет, там, может быть, слегка не шаббат соблюдает, но не более того. А денег как вы там заплатить? Ой, у меня так плохо с деньгами, я там могу заплатить какую-то небольшую сумму. Этот раб Хабер. Хевер его звали, если не ошибаюсь. Он, значит, думает, боже мой, зачем мне такая головная боль вообще? Да, первая его реакция. Ну, чего? Денег нет. Мальчик не религиозный. Еще испортит тут не всех. И тут мама говорит это. Говорит, ну, послушайте, вы понимаете, что вот мы только приехали, я должна работать. Если вы его не возьмете, он же будет по улицам болтаться все лето. Ну, вот куда он скатится? И Раф Хебер понял, что он просто не имеет никакого морального права, поэтому Всевышний послал вот эту вот историю, чтобы он с ней как-то работал. Он не может просто так отвернуться от этого. То есть он-то понимал, что ашгаха пратит существует, что если она ему позвонила, то она позвонила не для того, чтобы он испытал себя в умении отвечать твердо «нет» на все подряд. Потому что это уж он к своим там, 50 годам уже научился хорошо. А вот это был случай, когда нужно было сказать «да». И он посоветовался там, с остальными своими работниками, они взяли этого мальчика. Мальчик много хлопот не приносил. Но сказать, что он сильно участвовал в жизни лагеря, сказать нельзя. То есть в основном он витал в облаках. Сидел, то есть послушный, нормальный мальчик. Сидел там, мечтал, учиться не мог, молиться не умел. Ну, слегка как-то его там пробовали во что-то вовлекать. Ну, вообще-то он так, место занимал, чье-то, возможно, так иногда про это думали. А тут случилась такая вещь. Молились они обычно по утрам, это же летом было. Было очень приятно молиться в саду под большим развесистым деревом. Там были скамейки, столик, они сидели там молились. Ту часть молитвы, которая сидит. А потом вставали, молились дальше стоя. И вот там все сидят, мальчики молятся. И только один этот наш, скажем, не помню, как его зовут, Саша, например. Наш один Саша просто наслаждается природой, погодой. Смотрит по сторонам. Все-то смотрят, все дуры, а он все дуры ничего не видит. Смотрит по сторонам, смотрит на веточки дерева. Смотрит на небо, на солнышко, птички, хорошо. И вдруг он вскакивает и очень громко кричит. «Вставайте, бегите за мной!» И он так это громко закричал, что действительно все повскакивали и все побежали. И в процессе, что они бежали, первые 10 шагов, они уже слышали за собой жуткий треск и грохот. Это огромное дерево, под которым они сидели по неизвестной причине, подломилась и обрушилась на этот столик и скамейки, где они сидели всегда. И понятно, что если бы он так же, как все остальные дети, смотрел бы в книжку, то никто бы не заметил, что дерево собирается обрушиться, и мальчики бы, не дай бог, погибли бы. Так, что тут еще? Я смотрю, вот Марина зажигает свечи. Так прекрасно, зажигайте свечи. Вы, а что вы на себя наговариваете, что вы нерелигиозная? Вы верите в Бога, вы зажигаете свечи. Просто тут дело же вот в чем. Дело именно в процессе. Ведь религиозный человек, нерелигиозный человек, нет такого постулата. Любой человек, он находится в процессе, если он вообще не полная, конечно, совсем уже вот застывшая конструкция, мы все растем и развиваемся. Нет такого, что если человек в шляпе, значит, вот это вот, да, вот он религиозный человек, а вот этот человек без кипы, ой, нет, вот это не религиозный человек. Нет такого. У каждого человека есть какие-то определенные стадии, ступени, он что-то проходит, у него есть подъемы и спуски, и все это тоже часть общей картины, возвращаясь к разговору об Ашгаха Пратит. Это часть одного общего. И общего, я напоминаю, не просто что-то там Бог делает, а мы не знаем, что это. Не то, что как человек стоит над муравейником. И вот там муравьи бегают, и он просто так от нечего делает, думает, а да я там палочкой вот так вот покручу, что будет? Это мы так можем, да? Всевышний так не делает, Всевышний ничего нигде просто так не крутит. Он ведет весь мир к конечному избавлению. Он ведет через все этапы, он ведет все народы, имея при этом избранный народ как самую важную движущую силу для этого процесса, еврейский народ. Каждый народ также имеет свою функцию. Он ведет через все этапы, которые кажутся для нас очень трагичными, ну, даже кажутся, они являются трагичными. А что, разрушение храма первого, разрушение храма второго, а такое-то изгнание, другое изгнание, Освенцим. Все это было, все это есть, но все это является частью общей картины. И мы это видим, только обернувшись назад. И сейчас мы можем увидеть какие-то вещи, обернувшись назад, а некоторые вещи нам еще пока недоступны. И мы увидим это только, когда будет конечное избавление. И насчет процесса. Если я считаю себя религиозным человеком, я себя считаю религиозным человеком, но если я завтра точно такая же, как сегодня, то я никуда не продвинулась. Я к Всевышнему не приблизилась. Я день прожила, как сказать, на паузе, так скажем. Пусть даже я делала какие-то вещи обычные, да, я там что-то там, по хозяйству что-то делаю, работу какую-то делаю. Если я ничем не стала лучше, если не сделала какой-то новый вывод, опять-таки возвращаясь к историям, почему я все время про истории говорю. Эти истории случаются с нами для того, чтобы мы делали из них выводы для себя. Все, что мы видим, все, что мы слышим, мы для всего должны сделать вывод для себя, как нам стать лучше, как нам приблизиться, как нам наладить связь с Всевышним, как нам наладить этот канал, как нам его упрочить, как нам начать влиять на людей рядом с собой, как сделать мир лучше, в конце концов, как стать реальным винтиком в этой огромной системе, которая движется к конечному избавлению. Вот, шалом. Ашгаха пратит только среди евреев или среди народов мира, спрашивает Наоми. На самом деле, это опять-таки, так сказать, вопрос, который является спором между мудрецами. То есть, да, действительно, есть такое мнение, что ашгаха пратит только для евреев. Но не все так думают. Не все так думают. И опять-таки, я думаю, это опять, почему кто-то думает так, а кто-то не так. Потому что когда мы говорим про неевреев, мы имеем в виду, то есть не мы, мудрецы, да, кто такие неевреи? Идолопоклонники какие-то там, да? Так понятно, что с ними. Они будут выполнять свою функцию такую достаточно статическую. А если это не еврей, который задумался о чем-то, который понял, что есть единый Бог, который хочет как-то к нему приблизиться, хочет увидеть свое место в этой картине общей, то для него тоже есть. То есть, опять-таки, это как вопрос выбора. Выбор ашгаха пратит очень-очень связан. Мы все время делаем свои выборы. И вопрос, что мы выбираем. И у нас всегда, чем хорош иудаизм, в отличие от, например, христианства. У меня есть подруга, до сих пор мы дружим, у меня есть подруга христианка, такая настоящая христианка. И я у нее что-то спросила про цниют. Мне было интересно, там, как можно одеться в церковь, а как нельзя. У нас же все понятно. У нас понятно, чуть ниже колена закрыть ноги, чуть ниже локтя закрыть колени, если ты женщину замужнюю, закрыть голову, здесь закрыть ключицы, все ясно, вот так я должна ходить всегда, да, а если мы заметим, христианки как-то что-то такое на себя надевают, вроде бы как, когда хотя бы ходят в церковь, но очень непонятно, потому что я вижу все время каких-то девушек непонятных в сарафанчиках, но зато с платочками, так мне хотелось это выяснить лишь раз и навсегда. Он говорит, нет, ну что, ну какие детали, ну это как, ну, это же просто какое-то фарисейство будет у нас, если мы будем у батюшек у наших спрашивать, как конкретно нам одеться. Это надо чувствовать. Иудаизм хорош тем, что по многим вопросам не надо ничего чувствовать совершенно. Нужно просто знать закон. Надеваться надо так-то, есть то-то, там, что еще, молиться так-то, вот есть сидур. А чувствовать и все остальное, это нужно там, где законом не прописано. Потому что действительно это очень упрощает жизнь. Что ты сделал какую-то вещь самую простую, как завязал шнурки правильно, да, сначала на правом ботинке, потом на левом. И это элементарная вещь, она уже тебя подняла. Если ты это знаешь, почему ты это делаешь, что не просто так случайно тебе попалось, а ты знаешь, что есть такой закон, и ты не знаешь, может быть, он просто странный тебе звучит. Еще какая разница, какую ногу, какой шнурок. Ты этого не понимаешь. Но ты знаешь, что это как-то связано с общей картиной мира. Это для чего-то нужно. Всевышний нам покажет Безрат Ашем в конце дней. Пока нам это недоступно, но я хочу быть ближе к Всевышнему, поэтому я это делаю. А что, дети все понимают, что мы говорим, почему то нельзя, это нельзя. Они много даже и не знают, зачем. Ну, то есть им даже не интересно, зачем нельзя. То есть у меня, например, на холодильнике висят магниты, достаточно одинаковые. Но вот мои внучки, они приходят, говорят, правда, бабушка, ты вот этот магнит не разрешаешь, а вот этот разрешаешь. Я говорю, правда. Ну, то есть я не буду там рассказывать, что этот там может погнуться. Это уж слишком сложно. Я не хочу мне нору при ней показывать, как он гнется. Так сама испорчу его, да? Правда, бабушка, что ты не разрешаешь этот магнит? И все, и это достаточно. Этот магнит разрешаю, этот не разрешаю. Но я на своем уровне знаю, зачем. Всевышний на своем уровне, конечно, знает все, к чему и зачем. Нам это знать, что-то доступно, что-то недоступно. Но мы это делаем с любовью для того, чтобы сделать свою жизнь осмысленной. Для того, чтобы понять, к чему мы движемся. Смотри, тут еще что-то такое. Вот, значит, интересно, мудрецы не спорят, а как же Талмуд? Там как раз такие споры, вплоть до того, что стены наклонялись в Бейт-Мидраше. И даже из-за споров мудрецов отлучали от Синедриона. Так нет, смотрите, я не имею в виду, что споры внутри Талмуда. В конце концов, все равно же есть ответ. Они спорят, чтобы найти истину, и потом выясняют одну истину, которая уже становится истиной навсегда. Имею в виду, когда мы говорим, например, о Раши считает так-то. А вот, например, Рамбам спорит с Раши и говорит, нет, вот всяк-то. Так нет, вот если это в какой-то книге написано, мудреца, что Раши считает так-то, Рамбам с ними не спорит. Рамбам показывает другую сторону того же самого. Но просто действительно нужно обладать уже достаточно большим опытом изучения этих книг, чтобы видеть, что это правда, они говорят одно и то же. В просто с разных аспектов, или просто берут разные аспекты одного и того же. Такая бедная женщина в вашем рассказе, что приехала в Америку. Как тогда назвать тех женщин, которые радуются своей стране, в Америку даже как турист приехать не может? Так, подождите, что-то я не очень поняла. Радуясь своей стране, в Америку даже как турист приехать не может. Извините, Наоми, я не очень поняла, кто эти, то есть в какой они в своей стране живут, эти женщины, которые не могут приехать в Америку. Вообще, зачем ехать в Америку? Всем, кто? Всем надо ехать в Израиль, в Америку не надо. Только ради Бога никакая не рабанит. Скажите, пожалуйста, почему у религиозных женщин болит душа, когда ощущение неинтересно жить? Болит душа у всех. Вообще это легитимно, что болит душа. Все это легитимно. Я, по крайней мере, стараюсь так жить, и детей своих стараюсь так учить. Если с тобой что-то произошло, какая-то беда, ой, у нас уже заканчивается время. Если с тобой приключилась какая-то беда, поплачь. Поплачь, это нормально, это легитимно. А после этого пойми, что ты с этим можешь сделать, с этой бедой. Очень часто. Главное, что нужно сделать, это помолиться своими словами Всевышнему и в этот момент понять, чего ты, собственно, на самом деле хочешь. Потому что именно когда ты молишься своими словами, ты формулируешь свой запрос. И часто это совсем не то, что тебе казалось с самого начала. Мне, например, часто иногда бывает невозможно встать и молиться прямо так, потому что кажется, что вот я хочу вот этого, а потом оказывается, что нет, мне этого или мало, или это вообще не то, или это не корень проблемы. В процессе молитвы мы формулируем корень проблемы, и мы сами уже понимаем, часто мы слышим ответ напрямую, потому что каждый сам себе может быть вполне психотерапевтом, и часто очень, я имею в виду не патологические истории, а обычные вещи, которые с нами случаются, неприятности, нам приходит понятие, понимание того, что нам можно сделать с этой проблемой, куда пойти, к кому обратиться, с кем посоветоваться. И да, душа болит, это нормально, но если она продолжает болеть и после молитвы, и после того, как ты вроде бы предпринял какие-то усилия по изменению своей ситуации, то тогда нужно искать другую помощь. Значит, она что-то сломалась. Потому что, вы понимаете, в наше время у нас столько всего происходит в мире вокруг нас. Мы настолько оторваны от корня, опять-таки, насчет религиозности. То есть мы выглядим как религиозные, мы ведемся как религиозные, мы делаем много, мы соблюдаем заповеди, но мы все равно во многом оторваны от духовного источника своего, почти так же, как наши нерелигиозные подруги. Потому что время такое очень тяжелое для нас. От того, что такое огромное влияние светского этого мира на нас оказывается, что мы все очень, наберите слово, мы болим. То есть мы все в таком, как сказать, мы болим. Ну, в непонимании, в каком-то вот сумбуре находимся, вот, я бы сказала так, в сумбуре мы находимся. И от этого болит душа, потому что у нас нет четкого определения, на самом деле, что хорошо, что плохо для нас, и что хорошо, что плохо вообще для общей картины, опять-таки. И нам нужно все время, поэтому я говорю про Ашгаха Пратит, что нужно все время искать вот этот корень и от него подпитываться, потому что это все подпитывает нас духовно. Все эти, когда мы видим, что все не случайно, когда мы пытаемся сделать вывод, я уже стараюсь завершить, закруглить, чтобы к выводу прийти, да, когда мы понимаем, что наш мир не случайен, что все взаимосвязано, что мы все играем роль, и не просто какую-то роль небольшую, а глобальную, огромную роль, особенно те, которые являются евреями, так это еще больше роль наша. Это должно нам давать, когда мы об этом думаем, должно нам давать силы для того, чтобы продолжать делать дальше и делать правильные выборы, быть на стороне добра. Добро и зло будет всегда в этом мире. Но когда мы делаем свой выбор в пользу добра, мы становимся на сторону добра, и мы тогда, получается, что мы приближаем приход Машеха. Если мы остаемся на стороне зла, все равно Всевышний приведет мир к тому, к чему он должен прийти. Но только мы останемся на стороне зла. Зачем нам это нужно? Почему мы? Зачем нам там оставаться? Так, человек взрослый, который понял, что есть единственный творец, тогда, может быть, есть Ашгаха Пратит. Как тогда в случае с детьми, которые неосознаны в своей вере, но над ними происходит Ашгаха Пратит. Ой, как сложно. Человек взрослый, который понял, что есть единственный Творец. Тогда, может быть, есть ашгаха пратит. А, поняла. Как тогда в случае с детьми, которые неосознанны в своей вере, над ним происходит ашгаха пратит? А, ну так, да, есть. Есть ашгаха пратит для всех. Для, ну, как бы дети как наше продолжение. Дети как наше продолжение. Вот вы говорите о том, что нужно видеть проведение Всевышнего во всем. А как же с шедухами? Главы Ешив говорят, бахуре Ешива идти на шедух только с девушкой-программисткой, зарплата от 15 тысяч, и чтобы родители девушки дали хотя бы 500 тысяч на квартиру. Ну, насчет шедухов, пожалуйста, обращайтесь. Слушайте, сколько вопросов, а время уже 10 часов. Я не знаю, Батшева, как мы там? Мы уже должны закругляться, нет каких-то
один сообщений. Наше время оно ограничено до 10, но для того, чтобы не оставлять людей с вопросами, мы быстренько на них ответим и будем на
это заканчивать. Вот, насчет шедухов, я вас умоляю, обращайтесь, пожалуйста, к Рике Гидалевич. Это просто потрясающий специалист на тему шедухов. Я ее лично знаю, очень ее уважаю. И надо к ней идти, и она вас проконсультирует на тему всего вот этого шадханского. Я не специалист в этой теме, но что я могу сказать со своей стороны. Что главное, что помнить по вопросам шедухов, это следующее. Вашей девочке или вашему мальчику не нужно 10 невест или 10 женихов, нужен один. И именно шедухи обеспечивают этот факт, что на самую странную девочку с какими-то очень оригинальными там, мыслями, подходами, с странной внешностью, с чем угодно, найдется тот самый мальчик, который ей еще был предписан, как вы знаете, еще задолго до ее рождения. И действительно, есть эта вот тема с деньгами и так далее. Но вы, главное, помните об этом, что жених, он предназначен. И он будет все равно. Просто я знаю, вот у меня, Барух Ашем, есть дети, которые женились. Я могу сказать, что вообще я их не женила. Всевышний их просто напрямую сам женил. Это вообще потрясающе, как это получалось. И это, ну, невозможно было представить, что эти двое или вот эти двое нашли бы друг друга каким-то самостоятельным образом. Практически невозможно. В общем, по поводу шедухов, пожалуйста, Крики Гидалевич. Очень надо. Да, спасибо за комплимент. А, так тут ничего нет. Спасибо и спасибо. Шадханим и главы Ешив, они всего лишь люди. Люди бывают разные. Молитесь. Да. Смотрите, сочувствовать Саре можно, конечно, посочувствовать. Но на самом деле надо просто немножечко переключить свою голову. Если вы не можете дать денег за шедух, так значит, вам не нужно среди тех женихов искать. Потому что хорошие мальчики бывают не только за деньги. Более того, я даже себе не представляю. То есть мы никаких денег никуда не платили, и все очень хорошо. Как же неотвеченные вопросы? Еще неотвеченные вопросы, Наоми. Невероятно интересный духовный по мне еще урок. Большое спасибо, Эстер Малкиш, да, дорогая, спасибо тебе. Дети, наше продолжение. Значит, ашгаха пратит только над еврейским ребенком, Наоми. Вот, Наоми, вы сложные вопросы задаете. Надо подумать про это. А может быть, если этот вас вопрос так интересует, поищите тоже. Если вы на иврите читаете, поищите на иврите. Даже на сайте Талдот есть много материалов на эту тему тоже. Читайте Рамхаля, Дерех Ашем особенно рекомендую. Я вообще, понимаете, мне не очень хочется на такие сложные вопросы отвечать, потому что, опять-таки, повторяю, не то, что я не рабанит, даже не специалист никакой особенной области. Я просто обычный человек, который интересуется иудаизмом. Спасибо за прекрасные статьи, пишет мне Джулия Адлер. Большое спасибо.